эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 22 января в Тбилиси, Цхинвали, Сухуми, 21 в Праге, 18 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузия не намерена отказываться от термина «оккупация». Замминистра иностранных дел Грузии подал в отставку. Парламент де-факто Абхазии принял бюджет на 2013 год. У грузинских полицейских появился новый кодекс этики. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях ведомство ООН по правам человека выразило тревогу в связи с появившимися сообщениями о казни в Иране 21-летнего преступника. В Израиле проходят досрочные парламентские выборы. В столице Ирака Багдаде и его окрестностях в результате трех взрывов погибли не менее 17 человек. Свыше 50 были ранены. Ведомство ООН по правам человека выразило тревогу в связи с появившимися сообщениями о казни в Иране 21-летнего преступника. Али Надари был казнен в начале января по приговору суда, вынесенному ему за убийство, которое Надари совершил в возрасте 17 лет. В заявлении ведомства ООН говорится, что смертные приговоры не могут применяться к лицам, не достигшим 18 лет. В документе содержится ссылка на Международную конвенцию о правах ребенка и Международный пакт о гражданских и политических правах. ООН напоминает, что Иран является участником обоих этих международных актов. Ведомство ООН по правам человека призывает Иран ограничить список преступлений, за которые предусматривается наказание в виде смертной казни. В столице Ирака Багдаде и его окрестностях в результате трех взрывов погибли не менее 17 человек, свыше 50 были ранены. Были взорваны три заминированных автомобиля, за рулем одного из них был смертник. Взрывы произошли около военной базы в городе Таджи к северу от Багдада, в городе Мухмудия к северу от столицы, а также в шиитском районе Багдада. Пока никто на себя не взял ответственности за нападение. В Израиле проходят досрочные парламентские выборы. За 120 мест в Кнессете борются 30 партий. Чтобы войти в парламент, партии необходимо набрать минимум 2% голосов. По последним опросам, самое большое представительство в парламенте может получить коалиция во главе с партией нынешнего премьер-министра Беньямина Нетаньяху Ликуд. В блок также входит партия бывшего министра иностранных дел Авигдора Либермана «Наш дом Израиль». 20 тысяч полицейских и добровольцев обеспечивают безопасность по всей стране. Нетаньяху был вынужден провести досрочные выборы, поскольку не смог договориться с членами кабинета о бюджете на 2013 год, передает Элла Котлер.
Выборы должны были пройти 22 октября 2013 года, но премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, чтобы сократить время и средства, потраченные всеми на предвыборную кампанию, предложил передвинуть их на 22 января 2013. Закон о роспуске парламента был единогласно принят, несмотря на то, что на подготовку к выборам оставалось всего 3 месяца, все равно успели возникнуть новые партии. Суммарно в этих выборах участвуют 34 партии. Электоральный барьер, естественно, удастся пройти не всем, как из числа новых политических объединений, так и из тех, кто уже пытался попасть в парламент в прошлые выборы. В израильском парламенте Кнессете 120 депутатских кресел. Коалицию и правительство формирует тот лидер одной из крупных партий, который сумеет заручиться поддержкой других фракций, собрав в общей сложности свыше 61 мандата. Представители вошедших в коалицию партий становятся министрами в правительстве, а оппозиции в лучшем случае достается контроль над разными парламентскими комиссиями. В коалицию впервые за последнее десятилетие может не попасть религиозная партия ШАС, которая во время этой кампании скандалилась с российским предвыборным роликом, оскорбляющим русских израильтян. В целом у Израиля в результате этих выборов есть шанс на правое нерелигиозное правительство, которое защищает интересы среднего класса. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Эхо Кавказа. Новости.
На юге Киргизии около 500 сторонников оппозиционной партии «Атайурта» честно провели демонстрацию в городе Каракульджа. Они требовали справедливого суда над тремя членами руководства партии, обвиняемыми в подстрекательстве к массовым беспорядкам и попытке свергнуть правительство. Оппозиционеры были арестованы в октябре прошлого года за организацию в Бишкеке антиправительственных выступлений с применением насилия. Открывшийся 10 января судебный процесс был перенесен на 24 января из-за отстранения судьи, которого связывают личные отношения с одним из обвиняемых. В Москве задержан первый заместитель префекта Южного округа по подозрению в вымогательстве. Как сообщают в пресс-центре МВД, задержаны также его сын и два безработных гражданина, которые обвиняются в посредничестве при предполагаемом вымогательстве у коммерческой фирмы 2 миллионов рублей за нерасторжение госконтракта и обеспечение победы в тендерах, проводимых администрацией Южного округа Москвы. Оперативные материалы направлены в следственные органы. Российская панк-группа Pussy Riot номинирована на премию британского журнала о музыке, и ее участницы представлены в двух номинациях. Как сообщает BBC, в номинации «Герой года» Pussy Riot конкурирует, в числе прочих, с британским певцом Дэвидом Боуи и президентом США Бараком Обамой. Выступление Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве, за которые участницы группы Надежда Толоконникова и Мария Алехина отбывают тюремные сроки, представлена в номинации «Музыкальный момент года». Среди претендентов на этот статус – открытие Олимпийских игр в Лондоне, концерт «Роллинг Стоунс» на арене O2 в Лондоне. В Петербурге гражданские активисты, выступающие за сохранение 31-й больницы в качестве клиники для детей, страдающих онкологическими заболеваниями, решили провести уличную акцию протеста. Как сообщает Интерфакс, пикет против расформирования 31-й больницы должен состояться в среду на Марсовом поле.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. В течение всего дня в Тбилиси обсуждают вчерашнее выступление Михаила Саакашвили в парламентской ассамблее Совета Европы. Некоторые осуждают президента за то, что он использовал международную трибуну для критики Бедзины Иванишвили. Другие предполагают, что это было сделано с единственной целью – сорвать попытки нового грузинского руководства наладить отношения с Москвой. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Первое после выборов выступление Михаила Саакашвили на международной арене никого в Грузии не оставило равнодушным. Весь день местные политики и эксперты обсуждали высказывания президента. Националы речь Саакашвили назвали исторической, подчеркивая, что испытывают безграничную гордость за такого лидера. Их оппоненты не скрывали возмущения тем, что Саакашвили использовал высокую трибуну для того, чтобы в очередной раз опорочить и унизить Бедзину Иванишвили. Никогда раньше президент не делал за рубежом столь недипломатичной заявление в адрес своих политических оппонентов, отмечает Гия Нодия, председатель Кавказского института мира, демократии и развития.
У страны довольно несолидный имидж за рубежом. Создается впечатление, что Грузия не в состоянии справиться с внутренними конфликтами и поэтому пытается вовлечь международное сообщество в свои внутренние передряги.
Говорит эксперт. После выборов Саакашвили не раз прибегал к помощи своих западных друзей, отмечает основатель международного Центра по конфликтам и переговорам Гоги Хуцишвили. Первоначально президент делал это, чтобы остановить аресты своих соратников. Теперь, считает аналитик, Саакашвили явно готовится к чему-то более серьезному, быть может, даже к распуску парламента и назначению внеочередных выборов.
И на Западе, и, предположим, в постсоветском пространстве, и, да, предположим, вот Прибалтике и так далее, есть серьезные круги, которые повторяют это абсолютно ошибочный тезис о том, что невозможно добиться улучшения отношений с Россией, если не пожертвовать, так сказать, вот прозападной европейской ориентацией страны.
Говорит Гоги Хуцишвили. В угоду именно этой касте политиков, продолжает эксперт, большую часть своего выступления Саакашвили посвятил критике Иванишвили за его намерение наладить отношения с Москвой. Все приведенные им аргументы Хуцишвили назвал притянутыми за уши, так как, по его словам, пока нет никаких оснований утверждать, что Иванишвили намерен изменить прозападный курс Грузии. Проблема в другом, считает руководитель Международного центра геополитических исследований Тенгиз Пхаладзе. Премьер и его соратники – новички в политике и еще не научились ясно выражать свои позиции по многим вопросам. А их оппоненты готовы уцепиться за каждое неверно сказанное ими слово, тем более, когда речь идет о столь важном вопросе, как внешнеполитический курс страны.
Я думаю, что сейчас пока идет адаптация к должностям. И понятие того, что значит влезть, в хорошем понятии этого слова, влезть в шкуру государственного чиновника, высокопоставленного лица, и понять все сложности, которые связаны вот с этими должностями, обязательствами.
Говорит Пхаладзе. Иванишвили и его команде не следует игнорировать упреки в свой адрес, считает аналитик, так как это может привести к потере их популярности в народе. Единственный выход для премьера в этой ситуации – это научиться аргументированно отвечать своим оппонентам. Олеся Вартаняна, Кавказ, Тбилиси.
В Страсбурге сегодня находится председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Тедо Джапаридзе. Незадолго до начала программы мы связались с ним и попросили его ответить на несколько вопросов. Звучат уже предположения некоторых аналитиков, что Грузия может отказаться от термина «оккупация» в угоду процессу налаживания отношений с Россией. Насколько это возможно, если учитывать ту ситуацию и все те речи, которые уже прозвучали в ПАСЭ за эти дни?
Кстати, это априори невозможно, потому что то, о чем мы говорим, это стратегические интересы Грузии, от которых Грузия не намеревается отступить. Так что это все домыслы, это все какие-то слухи. Вот как раз наша делегация очень активна, оппозиция и большинство нашей делегации, представители большинства, очень активно работают вместе и очень эффективно над этим документом. Так что я думаю, что мы получим очень хороший и очень важный для Грузии документ, который, конечно, не является политическим документом, он больше касается вопросов гуманитарных, но, тем не менее, все эти позиции, по поводу которых волнуется грузинская общественность, конечно, мы будем стараться, чтобы они были бы отображены адекватно в этом документе.
То есть возможность изъятия из резолюции после термина «оккупация» абсолютно исключена?
С нашей стороны это априори не то, что исключено, а этого не будет. Пока эта проблема существует.
По информации, которой мы обладаем, в четверг должна состояться первая после войны встреча грузинской и российской делегации ПАСЭ. Насколько вероятно, что она пройдет в конструктивном ключе, прежде всего для Грузии?
Во-первых, уточним, что никакой встречи между делегациями Российской Федерации и Грузии не планируется. Планируется неформальная встреча глав делегации за чашкой кофе или за чашкой чая. Это между господином Пушковым и мной. И это будет неформальная даже не встреча, а беседа, во время которой мы просто поговорим в неформальной обстановке о тех проблемах, которые существуют в настоящий момент между нашими государствами, какие у нас перспективы, чтобы их заангажировать вот в этом сложном процессе, который, понимаете, он нагружен очень многими негативными моментами, как задействовать вот парламентскую дипломатию и поговорить просто, это будет беседа, это никакая не официальная встреча. Мы просто договорились с господином Пушковым обсудить в неформальной обстановке все эти вопросы, которые накопились за это время, и посмотреть на них с точки зрения под углом парламентской дипломатии. Что из этого получится, мы пока не знаем, а дальше посмотрим, в каком формате и в каком объеме вот все эти вопросы будут рассматриваться и какая дискуссия развернется вокруг этих вопросов вот, между российской делегацией, грузинской и так далее. Но пока на этот момент, в четверг, это только неформальная беседа, встреча, как я уже сказал вам, за чашкой кофе или чая, и больше ни о какой встрече между делегациями пока речь не идет.
И последний вопрос, Батнутедо. Ваша оценка вчерашнего выступления президента?
У меня никаких иллюзий по поводу его выступления не было. Я ожидал то выступление, которое прозвучало. У президента свой нарратив, свой взгляд на те события, которые происходят или произошли в Грузии, которые абсолютно не совпадают с той реальностью, которая существует в нашей стране. И, соответственно, моя оценка, в принципе, она такая, знаете, я не хотел бы использовать очень много негативных каких-то определений, но она меня не удивила. Тем не менее, мне было как-то и неудобно, и стыдно, что действующий президент Грузии выступая с такой высокой трибуны, как Совет Европы, он позволил себе говорить в такой негативном контексте о своей стране, о той перспективе, которая появилась у Грузии после октябрьских выборов. Но это, конечно, было очень прискорбно слушать, и, соответственно, тот вопрос, который я ему задал в конце его выступления, касался именно того, о чем он говорил, о той виртуальной Грузии, которая у него в собственной голове, и которая в реальности не существует. Потому что то, о чем говорил президент Саакашвили о Грузии, такой Грузии уже нет. После октябрьских выборов в мире существует совершенно другая Грузия, у которой совершенно другие перспективы внутри страны и за ее пределами.
Из Страсбурга на наши вопросы отвечал председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Тедо Джапаридзе. Между тем, замминистра иностранных дел Грузии Николос Вашакидзе подал сегодня в отставку, что стало неожиданностью для главы ведомства Майи Панджикидзе. Мотивация Вашакидзе пока не до конца ясна, но уже можно говорить о последствиях этого решения. Над темой работал Тэмур Кигурадзе.
С утра грузинские СМИ в качестве основной причины отставки Николоза Вашакидзе назвали его несовместимость с сегодняшним внешнеполитическим курсом страны. Якобы сам Вашакидзе дал такой комментарий журналистам. К сожалению, подтвердить эти слова нам не удалось. В течение дня бывший замминистра был недоступен для комментариев. Объясняться за него пришлось непосредственному начальнику, главе грузинского МИДа Майи Панджикидзе. Для нее эта отставка стала неожиданностью. Панджикидзе признала, что всеми силами пыталась удержать Вашакидзе в ведомстве.
Я говорила с ним вчера, просила его остаться на дипломатической службе, предложила посольские должности в различных странах на его выбор. Он этого не пожелал и оставил работу в министерстве. Насколько я знаю, он сделал по этому поводу комментарии, так что будем считать причиной именно это.
Вашакидзе был одним из немногих представителей старой власти, которые остались работать на своем посту после победы на выборах грузинской мечты. Как старые, так и новые коллеги называют его опытным дипломатом. Бывший замминистра иностранных дел, а ныне глава НПО «Грузинские реформы» Сергей Капанадзе, работавший с Вашакидзе до смены власти в стране, считает, что его уход симптоматичен.
Наверное, лучше было бы подождать и послушать его самого. Грузия очень нуждается в таких дипломатах, как Ника Вашакидзе. Он был ответственен за многие важные темпы, в том числе и женевские переговоры, и российско-грузинские отношения. Я думаю, что его уход вызывает тревогу, и его надо обсудить.
Тревогу действительно бьют в грузинском МИДе, пока не знают, кого назначать на место главы грузинской делегации на дискуссиях по вопросу грузинских конфликтных регионов в Женеве. Кроме того, на носу визит сопредседателей женевских дискуссий в Грузию. В свою очередь, представители грузинской оппозиции национального движения верят в отставке Вашакидзе куда более глобальную проблему. Они считают, что уход дипломата может указывает на возможное отклонение Грузии от евроатлантической интеграции в сторону России. Кстати, об этой тенденции вчера говорил и Михаил Саакашвили на сессии парламентской ассамблеи Совета Европы. Президент жестко раскритиковал внешнеполитический курс премьера Бидзини Иванишвили и, в частности, осудил его слова об Армении как стране, имеющей хорошие связи как с Россией, так и с НАТО.
Грузия стремится вступить в НАТО, а Армения, имея на то свои причины, нет. К сожалению, своим недавним заявлением премьер-министр поменял все наши посылы последнего времени. Он де-факто отказался от устремления Грузии в НАТО.
Грузинский эксперт в области международных отношений Каха Гугулашвили не стал связывать увольнение Николоза Вашакидзе со словами президента. Однако эксперт отметил, что несмотря на неизменность внешнеполитического курса Грузии, значительно сменилась риторика, и это тревожит многих игроков как внутри Грузии, так и за ее пределами.
Риторика — это не просто какая-то такая составная, ничего не означающая, это чисто внешняя составная политики. В Грузии как-то требовалось постоянное подтверждение и для внутреннего потребления, и на внешней арене, что Грузия вот стойко придерживается каких-то принципов. Если ставить пример Армению, то это означает, что Грузия тоже согласна пожертвовать вот этими амбициями, своими какими-то аспирациями, направленными в евроатлантические структуры.
При этом Каха Гугулашвили отметил, что уход Вашакидзе со своего поста вполне может заставить новые власти тщательнее продумывать будущие шаги. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Парламент де-факто Республики Абхазия сегодня не смог преодолеть президентское вето на проект бюджета 2013 года. Депутаты проголосовали за президентский вариант распределения средств. О причинах и последствиях этого решения парламента мой коллега Демис Паландов беседует с главным редактором газеты «Чегемская правда» Иналом Хашик.
Инал, сегодня парламент утвердил законопроект о бюджете, который перед этим уже был утвержден парламентом, но на него наложил вето Александр Анклаб, и вот он вернул проект бюджета вновь в парламент. Собственно, что сегодня рассматривали депутаты? Какой конкретно проект?
В принципе, сегодня парламент рассматривал вот этот старый проект, который они же утвердили, но там вот есть спорная статья, из-за которой, собственно говоря, президент и наложил вето. Речь идет о статье, которая касается инвестиционных проектов в регионы. И эта сумма в размере 840 миллионов рублей не была конкретизирована исполнительной властью. И вот парламент в конце прошлого года, утверждая бюджет, все-таки взял и как-то конкретизировал эту сумму, пропорционально распределив его между регионами и городом Сухум. Депутаты, когда конкретизировали эту сумму, они представили таблицу к этой распределенной сумме. И вот президент наложил вето, и уже чуть позже он к старому законопроекту о бюджете представил свою таблицу. И вот сейчас депутаты одновременно должны были либо преодолеть вето президента, для этого необходимо было 2/3 голосов. Если не преодолевалось вето и голосовался законопроект с президентскими поправками, то для этого необходимо было просто большинство голосов для того, чтобы законопроект был принят так, как этого желает президентская администрация. Вот вся преамбула вот этих телодвижений, которые происходили вот весь этот период от конца декабря и вот до середины января, когда шла борьба за этот бюджет. В реальности мало кто из экспертов сомневался, что бюджет будет принят именно в том варианте, в котором предполагает президент. 8 человек проголосовало против, 5 воздержалось, и 21 депутат проголосовали за бюджет, который был представлен президентской администрации.
Инал, вы употребили словосочетание «борьба за этот бюджет». Вам не кажется, что, собственно, Александр Анклаб на своей пресс-конференции, когда он сказал, что никакой борьбы нет, был абсолютно прав? При таком количестве голосов «за», в принципе, ну, скажем так, была просто интрига, которая растянулась из-за того, что сегодня было первое заседание Народного собрания.
Ну, учитывая то, что пресс-конференция состоялась минувшую пятницу, за этот период уже все кулуарные переговоры были уже проведены. И если учитывать, что вот тогда, в конце декабря, депутаты практически единогласно проголосовали за свой вариант бюджета, то есть 30 голосов за при одном воздержавшемся и ни одного не было против, то, думаю, вот это уговаривание части депутатского корпуса прошло весьма успешно, и уже в пятницу президент и констатировал, что нет никакого конфликта, то есть ему не нужно было уже метать копьями, создавать какой-то лишний ажиотаж, уже он наверняка знал о том раскладе, который будет в процессе голосования. Собственно говоря, он оказался прав.
Вот сейчас в социальных сетях многие обсуждают вообще всю ситуацию с принятием бюджета и говорят о том, что в принципе своим вето Александр Анклаб указал место законодательного собрания и указал именно на то, что исполнительная власть полностью контролирует законодательную ветвь власти. Во-первых, согласны ли вы с таким суждением? Во-вторых, как вы считаете, правильный ли это был шаг со стороны Александра Анклаба?
Вы знаете, да. В конкретный момент президентская администрация абсолютно контролирует парламент. Но тут возникают как бы вопросы по поводу будущего контроля. Потому что нынешняя победа, она не означает, что соперник разбит, подмят и так далее, без всяких перспектив на самостоятельное мнение. Я думаю, здесь все-таки очень много будет в дальнейшем интриги. И нынешняя сговорчивость в большей части парламента, это все-таки, наверное, ни о чем не говорит. Это может быть какой-то аванс главе государства, может быть, эти люди чего-то ждут от него. В прошлом парламенте, вот чего греха таить, товарно-денежные отношения активно действовали, парламент был не только органом, который принимает законы, но и своего рода какой-то коммерческой площадкой, где совершались различного рода сделки. Сейчас вот этого не очень получается. То есть исполнительная власть в лице президента, она говорит о том, чтобы эти люди все-таки поддерживали власть, но вот каких-то дивидендов особых депутаты, там многие депутаты и рады бы подзаработать, наверное, но вот они этого не иметь не будут. И вот как будет проходить этот процесс через год, через два, когда опять же будут принимать бюджет или какие-то еще более другие важные документы, и вот как Александру Аль-Квабу удастся без материальной заинтересованности склонить на свою сторону большинство этого парламента, наверное, это вопрос из разряда риторических.
То есть сегодня говорить конкретно о том, что существует в парламенте некая фракция из 21 депутата, который представляет такой аналог партии власти, еще рано.
Нет, я думаю, и в этой части есть убежденные сторонники власти, и есть группа, которая наверняка просто имеет личные интересы. И если они не будут как-то подкреплены в процессе, то они могут обернуться для того же президента Анквабу отрицательными голосами.
По крайней мере, мы можем точно говорить, что такая прочная оппозиция из 8 депутатов в парламенте присутствует.
Я думаю, там 8 плюс 5, 5 воздержавшихся, я тоже думаю все-таки причислить, наверное, к оппозиции. Но я думаю, это, наверное, такое железное число, которое не будет уменьшаться.
С главным редактором газеты «Чегемская правда» Иналом Хашык беседовал Демис Паландов. У грузинских полицейских с сегодняшнего дня новый кодекс этики. Правила, определяющие поведение блюстителей порядка, презентовал министр внутренних дел Иракли Гарибашвили. Чем обусловлено создание нового документа? Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Анонс о презентации нового кодекса полиции Грузии заинтриговал многих, ведь одним из реальных достижений правительства национального движения считается именно реформа полиции, и это с незначительными замечаниями не отрицают и оппоненты президента Михаила Саакашвили. Главную проблему полиции грузинская мечта видела в ее излишней политизации. Заняв пост министра внутренних дел, Иракли Гарибашвили первым делом пообещал деполитизировать правоохранительные органы. Журналисты в ходе презентации пытались выяснить, насколько необходим был для этого процесса новый кодекс этики. Представляя сегодня этот документ, министр Иракли Гарибашвили поспешил отметить, что начатая в 2004 году реформа не была завершена, и разработка этого документа – первый шаг к процессу деполитизации полиции.
Наша команда желает, чтобы полицейский стал образцовым гражданином в сегодняшнем обществе.
Согласно новому кодексу этики, полицейскому запрещено ходить в казино или в салон игральных автоматов, если он не при исполнении служебных обязанностей. На службе во время общения с гражданами ему запрещено также курить, жевать резинку, разговаривать по мобильному телефону, сидеть в машине, носить солнцезащитные очки. На 12 страницах документа расписаны также правила, как должен себя вести полицейский во время допроса. Насколько этично ведут себя полицейские, будет следить специально созданная группа мониторинга из 50 человек. В случае нарушения кодекса блюстителю порядка грозит дисциплинарное, а в особо тяжких случаях – уголовное наказание. На презентацию нового кодекса представители национального движения пока никак не отреагировали. Ранее генсек партии и бывший министр внутренних дел Ван Омер Абишвили в интервью Рустави-2 заявил:
«Никогда грузинский патруль, участковый, вообще полиция не были политизированы. Они не были моими родственниками или близкими. Это те люди, которые годами служили нашей стране и действительно заслужили высокое доверие общества».
Тогда же Мерабишвили призвал нового министра воздержаться от массовых увольнений полицейских. Глава ведомства Иракли Гарибашвили категорически опроверг эти обвинения. Однако, если принять во внимание недавний доклад грузинского офиса Transparency International, после смены власти лидером по увольнениям в госструктурах оказалось именно МВД Грузии. Там потеряли работу около 500 человек. Глава этой международной организации Эко Гигаури сегодня присутствовала на презентации нового кодекса этики полиции. Она приветствует создание нового документа, однако не считает это достаточным.
Мы можем написать законы любого содержания, но если не убедимся, что этот закон соблюдается, наличие документа теряет смысл. За прошлые годы мы не раз убеждали, что полицейские, я имею в виду не всех, иногда грубо нарушали права человека, несмотря на закон.
По мнению правозащитницы, необходимо контролировать, как полицейские следуют новым правилам, но главное, чтобы МВД было полностью свободно от политического влияния. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут, а это время региональных новостей, которые в нашей программе представит Любовь Баматова.
Правительство Грузии покинул последний высокопоставленный чиновник во времен Саакашвили. В отставку ушел замглавы МИД Николас Вашакидзе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, заявление об уходе он написал по собственному желанию. Николас Вашакидзе объяснил свою отставку несоответствием собственных взглядов с внешнеполитическим курсом и стилем, передает Интерпресс Ньюс. «Ничего другого я пока сказать не могу. Это тема для серьезной беседы. Давайте сейчас ограничимся только этим. На данном этапе я должен отдохнуть», — сказал Вашакидзе. По его словам, он пока не решил, где продолжит свою деятельность. Министр внутренних дел Грузии Майя Панджикидзе огорчена отставкой замминистра. Она предложила ему остаться и поработать послом. Глава внешнеполитического ведомства пока воздержалась и от объявления возможного кандидата на должность своего заместителя. Решение по данному вопросу еще не принято. Председатель комитета по юридическим вопросам парламента Грузии Вахтанг Хмаладзе озвучил сегодня, 22 января, планы законодательного органа страны по изменению Конституции, передает интернет-портал «Грузия онлайн». Наиболее радикальным станет изменение положения, касающегося выборов президента страны. По словам Хмаладзе, поскольку в парламентской республике президент не является носителем исполнительной власти и выполняет функции скорее арбитра, нет необходимости во всенародных выборах на эту должность. Депутат напомнил, что в большинстве стран Европы президент выбирается не народом, а парламентом или коллегией выборщиков. При этом Хмаладзе не стал отвечать на вопрос, каким же образом будет избран президент Грузии этой осенью. Надо отметить, что сам он является одним из вероятных кандидатов на пост президента от грузинской мечты, о чем неоднократно заявлял премьер-министр Бедзина Иванишвили. Защиту прав человека полицейскими в Грузии, согласно приказу, подписанному министром внутренних дел Ираклием Гарибашвили, отныне будет контролировать служба внутреннего мониторинга МВД, сообщает «Новости Грузия». Насколько полицейские будут защищать права граждан, будет контролировать служба внутреннего мониторинга, которая уже усилена по моему приказу, заявил он. По его словам, в случае нарушения полицейскими прав граждан, они будут наказываться вплоть до уголовного преследования. Министр также представил журналистам кодекс этики полицейского, отметив, что его разработало Агентство реформ и развития МВД. «Это еще один шаг вперед для того, чтобы полицейский стал примерным гражданином», — сказал Гарибашвили, отметив, что главный акцент в этом документе сделан именно на защиту прав человека. Парламент самопровозглашенной республики Абхазия утвердил бюджет на этот год. Он был принят после многочасовой дискуссии большинством голосов. 21 за, 8 против, 1 воздержался.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Сегодня в Тбилиси прошла встреча членов комиссии по всенародному рассмотрению проектов конституционных поправок с журналистами. Представители парламентского большинства предложили обсудить очередные поправки в основной закон и выступили с инициативой избрания президента Грузии депутатским корпусом. На встрече присутствовали члены оппозиционных парламентских фракций и представители неправительственных организаций, рассказывает Нуна Суарян.
После шумных обсуждений конституционной реформы, прошедших в Зугдиде и Кутаиси, встреча в столице Грузии прошла без эмоциональных выпадов. Хотя дискуссия выдалась насыщенной, аргументы «за» и «против» звучали часто. Представители грузинской мечты по-прежнему настаивают на возвращении парламента из Кутаиси в Тбилиси. Согласно их аргументам, содержать парламент в Кутаиси дорого, и депутатам приходится впустую терять время в дороге. На это оппозиция отвечает, что переносом парламента в Кутаиси прошлое правительство пыталось децентрализовать власть и дать импульс развитию региона. Оппозиция также выступает против еще одной существенной поправки, согласно которой президент больше не сможет по своей воле распустить кабинет министров. Национальное движение заявляет, что этой поправкой коалиция «Грузинская мечта» пытается ослабить ту ветвь власти, которую она не контролирует. Парламентское большинство убеждено, что у президента не должно быть и права распустить правительство, которое утверждается парламентом. Об этом сегодня в очередной раз заявил председатель парламентского юридического комитета Фахтанг Маладзе.
Президент может утвердить в стране правительство, у которого не будет поддержки народа. Нынешний парламент был избран всего 3 месяца назад народом. Ни у кого не должно быть возможности идти против воли народа. К сожалению, в Конституции сегодня такая уродливая модель. Мы хотим исключить эту опасность.
Одна из поправок Конституции предоставляет возможность президенту распустить парламент в любой момент. Некоторые неправительственные организации подвергли эту поправку критике, утверждая, что она не исключает опасности кризиса власти, говорит исполнительный директор НПО «Международное общество справедливых выборов и демократии» Нинол Амджария.
Распуск парламента в течение 6 месяцев после его избрания и в течение 6 месяцев до президентских выборов – это важная гарантия, благодаря которой действующая конституция защищает парламент от лишнего влияния исполнительной власти.
Сегодня прозвучало еще одна конституционная инициатива об избрании президента страны парламентом, а не путем всеобщих прямых выборов. Автор инициативы, член парламентского большинства Закария Куцнашвили, считает, что ее основой служит практика европейских стран. В большинстве парламентских республик президента избирают члены законодательного органа. Страной именно с таким государственным устройством должна стать Грузия после президентских выборов октября 2013 года.
Страна избежит и необходимости тратиться на избрание менее значительного должностного лица путем прямого голосования. Вы представьте, парламент будет избирать премьер-министра, а в то же время президент, у которого гораздо меньше политической нагрузки, будет избираться путем прямого голосования. Европейцы давно отказались от такой модели, потому что это нецелесообразно. Бессмысленная трата денег и институциональное неравновесие.
Практику европейских стран не считает ценным аргументом для Грузии представитель национального движения Гого Хачидзе.
Президент, избранный прямым путем, считается более демократичным, чем президент, избранный парламентом.
По словам Хачидзе, если во главу угла вопрос оставить сокращение затрат, то выборы в стране и вовсе не стоит проводить. Закария Куцнашвили подчеркнул, что ему важно знать аргументы грузинского общества за и против его инициативы до того, как она может принять официальную форму для рассмотрения в Конституционной комиссии. Нона Суваряна, Кавказ, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
А теперь время послушать, о чем пишут цхинвальские газеты. С обзором прессы де-факто Республики Южная Осетия, как обычно по вторникам, Агунда Битарова.
Читаем прессу.
Юго-осетинские СМИ продолжают подводить политические итоги прошлого года. Информагентство РИС предоставило слово председателю социалистической партии ФДБСТА Вячеславу Губузову. Основными для республики событиями он считает избавление Южной Осетии от авторитарного режима, консолидацию общества и возникший после выборов президента партийный бум – Гогозов полагает, что новое руководство республики уже смогло преодолеть раскол в обществе. В свою очередь, теперь общество ждет от руководства изменения правил игры. Правительство, по мнению лидера партии, должно вести более открытый диалог с общественными организациями и всеми политическими силами, чтобы не выглядеть закрытой от общества структурой. Общество ждет изменений сложившейся модели социально-экономических взаимоотношений между Россией и Южной Осетией. По мнению лидера партии, эта модель оказалась не просто неудачной, а катастрофически провальной и привела к масштабным финансовым злоупотреблениям и формированию прочной коррупционной российской угостинской вертикали. Позитивные изменения в республике должны начаться с нового парламента. Парламент, по мнению Губозова, на данный момент представляет собой любительскую тусовку, и за это слишком дорого приходится платить населению республики. Механизм для формирования нового депутатского корпуса, полагает политолог, необходимо начать вырабатывать уже сейчас. За последние 10 лет, по словам Губозова, в основной закон Южной Осетии внесено более 40 поправок. Губозов полагает, что речь в таком случае должна идти уже о разработке новой конституции, а не точечных изменениях. Только в этом случае, по мнению Губозова, конституция обеспечит эффективный контроль общества над властью. Губозов предлагает разъяснить, почему в комиссию по внесению поправок в конституцию, созданную президентом Тибиловым, не вошли представители всех общественно-политических сил республики. По версии газеты «Республика», 2012 год был непростым. Подводя его итоги, аналитическая группа газеты считает, что одним из самых нелицеприятных фактов уходящего года стал не столько сам политический кризис после отмены выборов 2011 года, сколько факт того, что во главе независимого государства 4 месяца находился человек, не являющийся ее гражданином и не радеющий за ее интересы. Речь идет о бывшем премьер-министре Вадиме Бровцеве. Напомним, что он исполнял обязанности президента Южной Осетии после отставки Эдуарда Кукойте. По данным аналитической группы газеты «Республика», в течение этого времени бюджет республики сократился на 1,5 миллиарда рублей. Впрочем, это не могло происходить без участия местных чиновников. Этот период, по мнению аналитиков, войдет в новейшую историю как период великого освоения бюджета. Благодаря деятельности Бровцева, полагают авторы, республика едва не оказалась на грани дефолта. Широкая дискуссия в югостинском обществе развернулась по поводу новой стратегии социально-экономического развития. Филитон Ахсарадикаева под названием «Наука Лохософия» публикует независимый интернет-портал «Возданком». Трудно сказать, что будет с нами завтра, а южным осетинам пытаются определить судьбу аж до 2030 года, удивляется автор. Джикаев отмечает, что все последние годы социально-экономические программы с треском были провалены, хотя на различные разработки и согласования были израсходованы колоссальные суммы. Теперь, по словам автора, у чиновников новые припадки активности и, конечно, новые, еще более масштабные расходы. Джикаев считает разрабатываемую стратегию очередным удачным способом сшибания денег и предлагает ради разнообразия хоть раз разработать план на один год и, на всеобщее удивление, выполнить все, что запланировано, качественно и в срок. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Бетарова, Цхинвал.
Читаем прессу.
Сильна ли роль криминальных авторитетов в самопровозглашенной Республике Абхазия? С таким вопросом к жителям Сухуми обратилась наш корреспондент Анаит Гагарян.
Как вы считаете, насколько сильна роль криминальных авторитетов в Абхазии?
Ну, я как-то не вникала в эту тему, правда. У нас слышно еще с довоенных времен. Это было, так сказать, актуально очень. Почему-то из Кавказа. Вечно и с Кавказом связывали вот эти события. Ну, а в данной ситуации, ну, что тут сказать? Война, криминал мира от нас далека. Вот лично для меня, потому что я совершенно обычный, так сказать, гражданин, который занят в своем мире, своими делами. И меня ни в коей мере не касается вот эти. Но связь, она существует. 64 года. Светлана Викторовна Литвинова.
У людей
много оружия, и ценность человеческой жизни стала меньше. Неважно, чей. Любой может прийти и убить человека, уважаемого, там, какого-либо авторитета, так сказать, в народе существующего, имеющий оружие, придет и убьет его. И сейчас модно стало быть мафиози, а не таким старомодным вором. И вот это вот менталитет меняется у людей, я думаю, в эту сторону. Такой американизированный менталитет. Есть же какая-то прослойка в социуме, да, где царят какие-то такие представления о жизни, что это хорошо быть поближе к криминальному уровню, то есть такое некое такое сообщество людей, одинаково мыслящих в этом духе. Но так как я сказал, уже меняется, убили человека, считающегося авторитетом. Такое будет повторяться теперь уже постоянно.
Сколько я на белом свете живу, столько и при коммунистах, и на сегодня на слуху. Например, вор в законе, криминал, авторитет. Во все времена это, видимо, было вот это все, да. Значит, во все времена им возможность давали, чтобы и они тоже процветали. Видимо, хорошие и плохое все вместе ходят, что ли, как это выразиться. Даже. Не знаю, лично я никогда к ним не обращалась, не приходилась. Я не считала нужным к ним, лично я. Сказать, что роль их не сегодня сильна в Абхазии, я бы не сказала. Просто мне кажется, они слабину чувствуют где-то, и в этот момент они вот как бы действуют. И к ним есть люди, которые обращаются, потому что где-то они нашел там справедливость, там что-то ищут, и что-то они нашли, к ним обращаются все. У меня семья вся, где работают работники милиции, все такое, все. Я считаю все-таки милиция, что была выше. Я не считаю, что они сильнее нашего государства, нашей милиции. Вот Валентина. Мне 65.
Очень отрицательно отношусь к таким явлениям. Не думаю, что есть влияние какое-то. Я не думаю. Если у нас влияние президента, я думаю, что все-таки влияние президента победит. Я так думаю, мое мнение такое. Я Махария Заур Спиридонович, 53 года.
Я думаю, что она такого большого значения не имеет. У нас авторитетов нет, у нас есть мелочевка. Такая рыночные мелкие воришки, беспредельщики. А как авторитетов нет, уверяю вас.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Мы возвращаемся к актуальной в Грузии теме – борьбе между прошлой и нынешней властями на уровне региональных органов самоуправления. Рубрика «Взгляд ИС» и наш постоянный автор Гия Нудья.
Когда власти грузинской мечты говорят о планах в области демократических реформ, одна из излюбленных тем – система местного самоуправления. Премьер Бедзина Иванишвили особенно охотно обсуждает ее в беседах с западными визитерами. Делались и публичные заявления, что уровень реальной независимости как региональных, так и муниципальных властей скоро резко повысится. Если пришедшая к власти коалиция действительно выполнит это обещание, политическая система Грузии станет более демократичной. Но пока делается прямо противоположное. Для их предшественников из национального движения развитие местного самоуправления явно не было приоритетом. Правящая группа не доверяла местным элитам, считая их недостаточно просвещенными и приверженными коррупции, и предпочитала притворять в жизнь быстрые реформы из единого центра. Формальные компетенции муниципальной власти были крайне узки, основную часть финансовых средств она получала через центральную казну, правда, согласно определенной законам формуле. Фактически деятельность муниципалитетов весьма плотно координировалась из столицы. Но на институциональном уровне реформа местного самоуправления, проведенная национальным движением в 2006 году, заключала в себе важное нововведение. Впервые ключевой районный уровень местной власти, сейчас он называется муниципальным, стал формально независим от центрального правительства. Реальный контроль осуществлялся по партийной линии. На местных выборах 2010 года во всех муниципалитетах победила правящая партия – Соответственно, она могла контролировать все назначения на местном уровне. Тем более, что мэров избирали не жители прямым голосованием, но члены местных советов – сакребуло. А в таком случае решающее значение имеет именно воля партии. Парламентские выборы 1 октября привели к принципиально новой реальности в отношениях между центральной и местной властями. Одна партия доминировала на уровне центральной власти, а ее оппозиция – на муниципальном. По закону с этим ничего невозможно поделать, так как муниципальная власть формируется исключительно на основе местных выборов. Следующие должны пройти в 2004 году. Таким образом, реформа 2006 года впервые принесла реальные плоды. Местная власть стала политически независима от общенациональной. Или должна была стать. Но грузинская мечта решила с этим не мириться. Их идеология проста. Выборы показали, что народ за нас. Следовательно, мы должны контролировать власть на всех уровнях. А если этого невозможно достичь законным путем, тогда народ обязан взять власть в свои руки незаконными, но демократическими методами. В теории это называется охлократией, то есть властью толпы. В различных городах Грузии начались митинги с требованием отставки местных руководителей. Часто толпа врывалась в здания местных муниципалитетов и старалась удалить ненравившихся ей функционеров физически. Можно предположить, что параллельно членам местных сакребуло доходчиво объясняли, почему для них же выгоднее вовремя перейти на сторону победителей. Идеологи новых властей и премьер Иванишвили умывают руки. Мол, мы ни при чем, мы не можем запретить народу выразить свое недовольство. То, что ведущую роль в акциях протеста играют местные лидеры грузинской мечты, объясняется особо высоким уровнем внутренней демократии в созданной миллиардером политической организации. В общем, алиби есть, смотря кто ему верит. Результаты кампании пока смешанные. Национальному движению удалось сохранить контроль лишь над меньшинством муниципалитетов. Остальные переметнулись к новым властям. Но, например, тот факт, что руководители основных городов Тбилиси и Кутаиси не подчиняются центру, конечно, неприятен Иванишвили. Неправильно такой результат объяснять лишь давлением новых властей. Не приходится сомневаться, что в рядах национального движения немало конформистов, которые вполне по своей инициативе решили примкнуть к победителям. Но что давление есть, и оно представляет собой более-менее координированную политику, сомневаться трудно. Как это совместить с широко разрекламированным желанием грузинской мечты расширить полномочия и независимость местного самоуправления? Впрочем, в действиях новых властей без этого немало противоречий, в которых приходится разбираться.
Это была рубрика «Взгляд из» и наш постоянный автор Гия Нодия.
Эхо Кавказа.
И последняя рубрика нашей программы «Картинки с выставки» по материалам Русской службы радио «Свобода» ее подготовил Александр Касаткин.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Завтра открывается Роттердамский кинофестиваль, один из самых известных и авторитетных европейских кинофестивалей, наряду с фестивалями в Каннах, Венеции, Берлине и Локарно. О программе фестиваля с Дмитрием Волчиком беседует Александр Гостев.
И что вы можете сказать о программе фестиваля, и, может быть, вы уже посмотрели какие-то фильмы?
Программа, как всегда, очень нестандартная, необычная, много таких артхаусных, малотиражных фильмов, которые в других местах не посмотришь, только в Роттердаме. Как всегда, в Роттердаме не очень представительная конкурсная программа, зато интереснейшие ретроспективы. Ну, например, ретроспектива Доминика Графа, это известный немецкий режиссер, но известный в Германии за пределами. Почему-то вот бывают такие случаи, его почти не смотрели. Ну вот, может быть, только часть, которую он снял для популярной трилогии «Дролебен». Сейчас Роттердамский фестиваль это упущение исправляет, и вторая ретроспектива тоже в этом смысле похожа на ретроспективу Графа. Это ретроспектива Киры Муратовой в России и на Украине, естественно. Это имя известно всем за границей, хотя в последнее время в Италии, конечно, показывали ее фильмы в Венеции и на Римском фестивале, только синефилом. Вот огромная ретроспектива Киры Муратовой. Вот я хочу посмотреть ее последний фильм, а голландские зрители, конечно, не видели большую часть ее старых работ. Я посмотрел уже один фильм из тех, которые будут показаны на фестивале. Там будет европейская премьера, мировая премьера. Это фильм Агнешки Холланд. Он снят для телеканала HBO. Трехсерийный «Неопалимая Купина». «Страна» или «Горящий куст», если буквально переводить, о деле Яна Палаха. Дело в том, что Агнешка Холланд совершенно по-новому посмотрела на всю эту историю. Она сконцентрировалась не на биографии Яна Палаха, который совершил самосожжение в знак протеста против оккупации Чехословакии в январе 1969 года. И Агнешка Холланд сконцентрировалась на событиях, которые произошли после этого самосожжения, в частности, на расследовании обстоятельств этой смерти и на попытках семьи Яна Палаха, его матери, его брата восстановить доброе имя Яна Палаха, которое один из крупных коммунистических функционеров пытался замарать в своем выступлении на коммунистическом митинге в 1969 году, и вот это расследование как бы превратило фильм в такую судебную драму.
Дмитрий, вы упомянули Киру Муратову, а еще русские фильмы будут в Роттердаме?
Фильмов русских будет довольно много, но в ретроспективных программах, в частности, фильм Сергея Лозницы последний, который был показан на Каннском фестивале. Ну вот интересно, что будет один фильм, поставленный по знаменитой русской философской книге. Это «Три разговора» философа Владимира Соловьева, который экранизировал, ну, конечно, очень условно, знаменитый румынский режиссер Кристи Пио, автор известных фильмов «Смерть господина Лазареску» и «Аврора». Вот он снял такую трилогию во Франции. Очень интересно, что это будет. Это, конечно, очень необычное экспериментальное кино. Ну, в России, по крайней мере, никто еще не пытался философию Владимира Соловьева использовать как материал для кинематографической драмы.
С Дмитрием Волчиком беседовал Александр Гостев.
Картинки с выставки.
Священник Йозеф Тауфер был одним из самых непримиримых критиков коммунистического чешского тоталитарного строя. В воскресенье 11 декабря 1949 года во время богослужения крестьяне в храме вдруг увидели, как крест наклонился по направлению к западу, несколько секунд остался в этом положении и затем вернулся обратно. Сам священник Тауфер ничего не заметил и очень удивился, когда ему верующие после богослужения с восторгом сообщили, что в храме произошло чудо. Слухи о чуде распространились с небывалой скоростью. А 28 января 1950 года священника Тауфера арестовали. Чешский публицист Милош Долежал собрал документы и выпустил книгу о священнике Йозефе Тауфере. С автором книги побеседовала Александра Вагнер.
Книга «Как будто мы должны сегодня умереть» рассказывает о жизни и смерти после пыток в застенках одной из чехословацких тюрем священника Йозефа Тауфера, который стал жертвой случившегося в Чегошском костеле. В нее вошли документы дела, заведенного органами госбезопасности Чехословакии, фотографии и рассказы 10 поныне живущих очевидцев. Многие из них до сих пор не могут найти рациональное объяснение произошедшему. Начатое впоследствии расследование сосредоточилось на выбивании у священника показаний, что он подстроил движение креста. Рассказывает публицист Милош Долежал.
Я не писал эту книгу, чтобы разгадать тайну Чегошского чуда. Мне было интересно, кем был священник Йозеф Тауфер и почему все это произошло во время его проповеди. Но не скрою, что меня, конечно, занимал вопрос, почему крест начал двигаться и что могло сдвинуть его с места. Поиском архивных документов и распутыванием истории я занимался почти 25 лет, и большую часть времени был уверен, что речь шла о провокации органов госбезопасности, что вся эта история с крестом была придумана для того, чтобы начать очередной показательный процесс в отношении представителя католической церкви. В последние два года, пока я собирал в единое целое документы и записанные интервью с очевидцами тех событий, с сотрудниками госбезопасности, я пришел к выводу, что это не было провокацией. Я не знаю, что произошло на самом деле. Случившееся остается для меня тайны.
Сам факт движения креста не привлек внимания органов госбезопасности. Они вмешались в ситуацию только тогда, когда с округи в костел стали приезжать зеваки и паломники, а из некоторых отдаленных регионов верующие прибывали в небольшой городок целыми автобусами.
Местные коммунисты начали жаловаться в районную полицию, даже обратились в Прагу. Так удалось привлечь внимание органов. Сначала в декабре 1949 года одного официального офицеры послали на место под видом паломника, а в январе 50-го священника похитили. Его стали обвинять, что он все подстроил при помощи Ватикана и Соединенных Штатов, но Тоуфер отказывался эти обвинения признавать, а чтобы выбить показания по отношению к нему, применяли насилие на протяжении нескольких недель, и эти пытки довели его до смерти.
За несколько дней до гибели в деле Тауфара появляется признание не только в том, что он подстроил происходившее в костеле, но и в том, что имел сексуальные отношения с несовершеннолетними министрантами. Милош Долежал.
Находясь на протяжении трех недель в тюрьме, Тауфар, несмотря на пытки, не подписал признательные показания. Когда стало понятно, что никаких доказательств нет, то выдумали обвинение в педофилии. По свидетельствам очевидцев, эти обвинения Тауфар уже был не в состоянии отклонить, поскольку из-за избиения находился в критическом состоянии. В протоколах указывается, что он не мог ни ходить, ни сидеть, только лежать. В 90-х годах криминалистическим институтом была сделана языковая экспертиза, подтвердившая, что текст этого признания не имеет к Тауфару никакого отношения, поскольку он по-другому формулировал свои мысли. Он либо подписал белый лист бумаги, либо написанные за него показания.
Публикация была признана книгой года одной из крупнейших чешских газет «Лидови новины». Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
По материалам Русской службы Радио Свобода рубрику «Картинки с выставки» подготовил мой коллега Александр Касаткин. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.